От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович.
Я когда слышу, что кто-то знает, как будет завтра, я хожу на середину, вспоминаю, и Марка Твена. Помните «Янки при дворе короля Артура», когда волшебник рассказывал толпе, что делает в этот момент султан Турции, в Персии шах, а Янки его спросил, а что я делаю в этот момент вся за спиной, там, левой рукой? Вот интересно, а кто когда-нибудь что-нибудь предсказал? Хоть одно свержение династии, революцию, приход великого правителя, бунт. То есть не урожай, не дар. Боже мой, ну, слушайте, конец света, сколько раз его отмечали. Ведь на самом деле, нет, это ж не только тысячный год. Иван Васильевич-то, который Грозный, он ведь почему так шалил с опричниной? Он почему в Александровскую слободу отъехал, оставив все на самом деле на мелкого Чингизида? А потому что конца света ждали, там расчеты были, что вот в тот раз немая, а теперь так и те пять, он и прикончил боярство, чтобы не мучились. Чего ждать-то конца света? А его не произошло. А вот по-настоящему смутного-то времени, ну, ребят, поэтому в данном случае я, конечно, был бы счастлив, если бы мы предсказали, что будет через 10 лет. Я был бы потрясен, если бы мы предсказали, что будет через 50 лет. Но по мне так это попахивает каким-то авантюризмом, что сказала бы моя бабушка после революции. Именно поэтому мы будем говорить сейчас о гражданской войне с Андреем Светенко, час историка. Никто же не предсказал, согласитесь.
Добрый день. Я сидел, слушал, молчал, не будучи представлен в эфире, естественным образом, не нарушая правила игры. Но вы, Евгений Янович, столько интересного вы рассказали вот в подтверждении своей точки зрения, что можно было бы и про Ивана Грозного поговорить для начала, потому что там был очень тонкий политический расчет с выездом в Александрову Слободу, так сказать. Вот,
мы сейчас просто понятия не имеем о том, как
если,
это было.
А кто, если не я-то, вот это, под этим знаком? Сами придете и начнете просить, и все это было потом организованным образом
проделано. Мы все это теперь учили, как капризы какие-то. Вот, сами делать не о чем было.
Это тонкая политическая игра, значит, ну, что там стоит подписать какую-то бумажку, нижайший там холоп твой, раб Божий, Ивашка просит там, значит, этому
и посмотреть,
Симеону Бибулатовичу. Всем же понятно, что место в строю, да.
Да. Кстати, все сохранилось. Нынешняя тема, что пропал президент на какое-то время Туркменистана и буря в сетях. Как интересно было посмотреть, кто что пишет. Кто что говорит?
Ну, выяснилось, что на гоночном автомобиле катается, да, и это показатель отношения к тому, что там про него пишут и думают. Это тоже восточный такой, так сказать, подход.
Да.
Ну, а если действительно о событиях столетней давности говорить, то вот, подталкиваясь или поддерживая вот эту вот мысль об информированности, о том, что и как сообщалось, не сообщалось, и вообще в каком окружении информационным жили люди, то интересные вот для начала вещи обнаруживаются, потому что, с одной стороны, все вроде бы верно, республика, если говорить о Советской России, в кольце врагов, значит, фронты, восточный, южный, там Юденич, Колчак, Деникин, внутри ситуация, конечно, серьезнейший экономический там, кризис, ну, разруха, одним словом, что говорить, это, в общем-то, понятие с большой буквы упоминается, детали всегда начинают поражать, о деталях чуть позже поговорим. А вот в «Известиях» в начале августа 2019 года наткнулся на публикацию, значит, корреспондент «Роста», а «Роста» — это российское телеграфное агентство, по окнам «Роста» мы прекрасно знаем Маяковского, что это советское, значит, СМИ, из «Леона» сообщает о том, что происходит на вот конференции великих держав, на высшем совете стран Антанты. И сообщается вот интересная вещь, что, оказывается, американские представители сделали некоторые предложения в смысле прекращения блокады Советской России, основываясь на том, что Антанта не находится в состоянии войны с Россией. Вот. И дальше, значит, пишутся другие члены конференции, Англия, Франция, Япония и Италия, допуская справедливость этого положения, возражают в том смысле, что союзные государства не находятся с Советской Россией также и в состоянии мира. То есть имеет место исключительная ситуация. И если обеспечить большевикам исключительную возможность снабжения своей Красной Армии, то эта мера лишит такой же возможности антибольшевистские силы. В результате инициативы американского правительства снабжать продовольствием другим необходимым всю Россию без различия на стороны конфликта окажется невозможной. Вот это к тому, что очень интересную тактику, миролюбивую, так сказать, внешнюю политику администрации президента Вильсона в 1919 году проводила, и состояла она в том, чтобы, значит, правильная политика союзных держав состоит в том, чтобы уйти из России и оставить ее русским с тем, чтобы они сами между собой сражались. Вот в подтверждение того, что, так сказать, именно такая логика и начала возобладать с лета 19-го года, многочисленные заметки, записки и свидетельства того же Деникина, который, подводя итог событиям того года, написал с горечью, что в итоге мы не получили от Антанты ни твердой дипломатической поддержки, особенно важной в отношении Польши, ни кредитов, ни снабжения. Вот, и создавалось впечатление, я уже эту мысль озвучивал, она действительно и применительно к боевым действиям на Северном Кавказе весной 19-го года. Это белогвардейцы ощущали, что как-то, так сказать, помощь затухающей шла по мере побед и возобновлялась по мере, так сказать, отступления. Но в данном случае вот это вот вроде бы ремарка неожиданная, ну, необязательное в отношении Польши, она на самом деле очень важна, потому что как раз летом 19-го года складывались все предпосылки для того, чтобы потом, вот в 20-м году, ну, всем, наверное, известно, началась советско-польская война, которая, значит, в какой-то момент складывалась удачно для Советской России, для Красной Армии. Войска Тухачевского стояли под Варшавой, а потом произошло, значит, контрнаступление, откат, и в результате такой вот мирный договор 21-го года, по которому Западная Белоруссия, Западная Украина отошли к Польше. А вот страны Антанты, они как раз вот эту туманную, неясную, абсолютно, так сказать, разброд и шатание ситуацию в Восточной Европе тогда оценивали с позиции того, ну а с кем там можно, так сказать, иметь дело? Кто более-менее, так сказать, субъект международного права, на который можно опереться и более-менее в долгую на этом сыграть? И кроме Польши никого там не обнаруживали. А если, значит, отдавать это все пространство на откуп Польши, которая тогда была, ну, что называется, в эйфории от обретения независимости, от восстановления государства, большая, так сказать, была спайка такая внутренняя, национальная, чувство гордости и так далее, и главная готовность с оружием в руках все это, так сказать, осуществить по мере возможностей в границах Речи Посполитой, там, образца середины 17 века.
То есть они широко шагали?
Конечно. И в этом смысле как-то вот меньше всего, и по понятным причинам, говорится о том, что первым-то делом они начали воевать с Западной Украинской Народной Республикой, значит, с тем, что было провозглашено в ноябре 18 года в рамках того же распада Австро-Венгерской империи, так сказать, так же, как и поляки этим воспользовались. И вот в этой ситуации, конечно, если добавим к этому белогвардейское движение Деникинщину или Деникина, которое базировалось на идеях воссоздания единой неделимой России, то как раз вот в августе 19-го года вот эти вот вещи очень обострились, потому что Деникин наступал на Киев, тогда еще советский, с юго-востока, значит, от Харькова и Днепра, а с запада, с Западной Украины, как бы отступая под натиском поляков, одновременно с этим переходя в контрнаступление на Киев, шли петлюровские войска и войска вот западноукраинской, галицийской армии, так называемой, заключив между собой хрупкий, так сказать, договор о взаимодействии. Так вот, тогда же, в августе 19-го года, Деникин издал очень четкий приказ, директиву, что самостоятельную Украину не признаем. Если петлюровцы хотят бороться вместе с нами против большевиков, то пускай присоединяются идейно и организационно под обещание какой-то там неясной автономии, предоставления Украине автономии в рамках Российской Федерации. Или же, значит, расходятся по домам, складывают оружие, потому что в противном случае будут восприниматься как противники. Вот в данном случае очень интересно, насколько, в какой степени вот адекватно оценивал тот же Деникин, ну и Врангель, который тогда активно выдвигался, значит, на первую роль в правительстве вооруженных сил Юга России, насколько они адекватно оценивали свои возможности, даже чисто военные, потому что в численном отношении это было примерно 1 к 10 по сравнению с Красной армией. По боевым качествам войск, ну, положим, больше, да, так сказать, это купировалось это неравенство, это меньшая численность. Но очень показательный момент, вот проверка и показатель того, что из себя представляли боевые действия, и как они происходили, и во что они выливались, это вот знаменитый, я все-таки думаю, многие это слышали, и по учебникам истории об этом всегда говорили, это рейд Мамонтова по тылам Красной Армии. Знаменитый кавалерийский рейд Мамонтова по тылам Красной Армии. Вот он как раз 10 августа 1919 года начался. И очень интересную, на самом деле, из себя вещь представлял, потому что в чем задача-то и смысл такого глубокого рейда по тылам? Ну, просто нарушить коммуникации, просто, значит, сбить какие-то посты, захватить склады, внести сумятицу и улетучиться, да, так сказать, пройтись сабельным рейдом. Или же, значит, действительно обрушить Южный фронт Красной армии. Ну, так, чтобы географически было, можно было себе это представлять, значит, вот за месяц этого рейда по тылам Красной армии были, значит, последовательно там взяты Тамбов, Елец, Мичуринск, который тогда назывался Козлов, и напоследок Воронеж. То есть в этом смысле, конечно, грубо говоря, шороху было наведено много. И признавали и красные, что, так сказать, это серьезный был удар. Есть, так сказать, обширные высказывания будущего маршала Советского Союза Егорова, который, значит, все это по пунктам описывает, какие потери, какие, значит, сложности. И главное, что, так сказать, потом не погибли эти все участники этого рейда за месяц, хотя, в общем-то, было бы неудивительно, такая крупная диверсионная операция без пополнения своих рядов. Нет, вернулись. Вернулись, значит, в обратном порядке, перейдя линию фронта, вскрытую до этого, с огромной добычей, с трофеями, с обозами провианта, значит, ширпотреба, мануфактуры там и всего прочего. И оказывается, в глазах руководства Белого движения, вот этот рейд Мамонтова, это было военное преступление. И Врангель, и Деникин были страшно недовольны этим делом, потому что, ну вот я зачту, что Врангель писал: «Проникнув в тыл противника, имея в руках крупную массу прекрасной конницы, Мамонтов, кстати, правильно так говорит, Мамонтов, не только не использовал выгоды своего положения, избегая боев и уклоняясь от столкновений, его полки вернулись обремененные огромной добычей в виде гуртов племенного скота, вазов мануфактуры, бакалеи, столового и церковного серебра. И, выйдя на фронт наших частей, Мамонтов по радио передал привет родному дому и сообщил, что везет родным и близким, и вообще казакам, богатые подарки».
То есть, что, ну, это? Команчи, когда на белых, ну, ходили, вот, они зачем ходили? За добычей.
Вот то, на что в известной степени рассчитывали красные большевики, у Троцкого это есть целая, так сказать, статья написанная о том, что вот разницу надо делать между белогвардейцами, вот такими, значит, золотопогонниками, офицерьем, да, и казаками донскими,
пограбить
у которых, значит, кругозор и взгляд на происходящее ограничен, так сказать, вот региональным своим, так сказать, вот, бытованием, так, чтобы вольность Дона. И в этом смысле они и на Москву там, скорее всего, могут и не пойти.
Чем-то Москва.
Что им там Москва, да. Если только вот как вот Пугачёва мы в прошлый раз вспоминали, он там казакам яицким говорил, что из Москвы и Петербурга мы сделаем станицы казачьи. Московскую и петербургскую.
Это сейчас странно звучит.
Станицы, да.
Наоборот, оно так сейчас практически и есть.
Ну, под казаками, да.
Санкт-Петербургское казачество, я помню. А это пугачевщина просто.
Забыли уже предложение дружины из них формировать? Вот-вот-вот.
Ну вот, и получается, что тогда вопросы-то тоже возникают к тому же Врангелю и Деникину, а зачем было организовывать тогда этот рейд? Потому что в нем участвовало, кстати говоря, всего там 2630 сабель. Правда, было три бронеавтомобиля. Не знаю, как долго они и много проехали по тылам, так сказать, учитывая проблемы с горючим. Но он даже Мамонтов-то сократил численность первоначальную, намечавшуюся вдвое, да, оставив только самых надежных, добросовестных и прочих. И вот здесь возникает вопрос. Значит, можно же не просто что-то пограбить и увезти к себе, в конце концов, военная добыча. Это тоже, значит, обескровить, условно говоря, противника, да? Были взяты в плен и, значит, завербованы в Белую армию тысячи красноармейцев. В процессе этого рейда была создана Тульская пехотная дивизия, вот как раз из бывших красноармейцев. Других массы, значит, ну, распускали по домам, вносили дезорганизацию. Но верно и то, что на подавление этого рейда с фронта Красной армии советское руководство перебросило там всего 5 дивизий вовнутрь, да. И получается, что координации просто не хватало. И, как мне кажется, значит, во многом должно было быть сопровождаться вот этот вот рейд Мамонтова, этот глубинный прорыв, наступлением по фронту. И тогда бы он достиг цели, не надо было возвращаться на прежний.
А ведь задачи такой не было, всяким разным помогать.
Да нет, задача-то как раз была московская директива Деникина. Она, значит, предполагала вот начало наступления на Москву, причем в трех направлениях: Врангель с Поволжья, там через Нижний Новгород, то есть и Владимир, там чуть ли не Владимир и Рязань, значит, с востока на Москву идет. Вот эти силы, которые противостоят Южному фронту красных, это курс Белгород, значит, направление Орел с юга на Москву через Тулу, а для обеспечения, значит, стратегической безопасности на Западе мы еще идем, говорил Деникин, на Киев, и там грозят пальчиком Петлюре и другим самостейникам, и спрашивается, откуда возьмутся на все про все эти силы, если, значит, армия добровольческая, она уже, так сказать, не справляется со своим названием, потому что нужен набор, нужна мобилизация. Мобилизация проводится, в общем-то, абы как принудительно, и качество боевой силы понижает. Плюс, и это масса есть тоже свидетельств мемуарных на эту тему, как-то очень пренебрежительно и скептически относятся к Деникинцы к инициативе каких-то случайных, ненужных им лиц, особенно представителей других национальностей. Там, я не знаю, в Майкопе группа, значит, студенческой молодежи армянской, значит, армяне, пришли записываться в добровольческую армию, им сказали, надо, без вас обойдемся, идите там, торгуйте, чем вы там занимались, учитесь, торгуйте. Про, значит, офицеров военного времени еврейской национальности, которые временное правительство разрешило, так сказать, вот погоны одеть такому контингенту тоже, значит, куда-то лучше не надо, лишнее. И тогда, наверное, надо было аппетиты как-то скромнее формулировать свои, или же надо было как-то по-другому рачительнее относиться к возможностям своим боевым. Нет, в результате, ну, кто крайний? Вудро Вильсон, Климонсо, там, Ллойд Джордж. Вот Деникин пишет, что мы не получали достаточной военной помощи. А вот, возвращаясь к началу разговора-то, вот эти вот страны Антанты, эти правительства, это, кстати, Вудро Вильсон был демократической партии представитель. У него там каждый второй сенатор ездит по стране, выступает с призывами к миру. Все, хватит, навоевались, сколько это можно, и что мы должны посылать своих детей, сыновей там, значит, куда-то в эту Россию, непонятно для чего. Тем более, значит, кровопролитная война. Англичанам и французам вообще в этом смысле ничего объяснять и доказывать не надо. Они первым делом, значит, все навоевались, хватит. Вот у нас есть перед глазами побежденная Германия, на которую все, так сказать, навешено, вся ответственность за развязывание войны, она, значит, принуждена к выплате репараций, контрибуций, мы выясняли разницу между этим, да, плюс еще, может быть, будут на десятилетиями пенсии выплачивать за потери кормильца, и все, вопрос закрыт. И 12-тысячный корпус Антанты войск, он летом 19-го года вообще с территории России выводится, и начинаются вот эти разговоры, которые агентство роста, в общем-то, так сказать, подхватывает не случайно. А в довершение проблемы белой армии, белого движения, значит, уже в их прессе, значит, с оттенком, значит, трагизма сообщается, якобы по слухам пишется, вот в августе 19-го эмиссары Антанты прибыли в Константинополь, оккупированный войсками Антанты, значит, и там произошла встреча с представителями украинского правительства Симона Петлюры, на которых якобы обсуждался вопрос вот поддержки, так сказать, украинской государственности и оказания помощи, и вообще, что это за безобразие, потому что тогда получается, что кому это нехорошая Антанта помогает. Всем сразу или никому в целом. А то, что это вот все шло к тому, вопрос, на который ответ, наверное, уже вот с учетом сказанного мной, нелегко вам будет дать. Кто получил Нобелевскую премию мира за 1919 год? Вудро Вильсон.
Президент Америки получает Нобелевскую премию.
У него это
мира.
Было конец второй каденции. Значит, в 2020 году должны были, значит, пройти новые выборы, которые благополучно выиграл представитель, значит, противостоящей партии республиканец Гардинг. Вот. А Вудро Вильсон вот получил все, что полагается получить, значит, полноценному американскому президенту, который вот в такие неспокойные времена две каденции отсидел. И нельзя сказать, что на пустом месте. Вот сначала призыв к миру, к восстановлению экономических отношений к Советской России.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. Андрей Светенко у нас будет.
От 3 до 5. От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вновь в эфире.
С нами Андрей Светенко, час историк.
Ну, давайте продолжим про события столетней давности, 1919 год. Но немножко другая повестка дня. Вот любопытную статью «Известия» в ЦИК опубликовали в начале августа на тему преступления и наказания. То есть они задались вопросом. Надо ли расстреливать обычных криминальных преступников или в условиях построения нового мира с диктатурой пролетариата Советской Республики надо сосредоточиться на борьбе с контрреволюционерами и вредными для власти элементами? То есть вот эта тема социально близких вот, и социально далеких, она как бы подспудно давала всегда о себе знать в годы советской власти, но мне лично казалось, что она вслух никогда не озвучивалась. Это было, что называется, по глазам видно, так сказать, участников процесса соответствующего, да, вот, кто свой, кто чужой, и тогда, может быть, какие-то поблажки и смягчения следовали, да. А здесь все в открытом виде к дискуссии приглашается, и вот статья заявляет действительно ошеломляюще откровенно, что если преступление носит эгоистический криминальный характер и не направлено на противодействие рабоче-крестьянскому строю, то к совершившим его можно и не применять исправительные меры. Суд, очевидно, имеет дело с людьми, лишь не понимающими сущность происходящей мировой революции. К ним не могут быть применимы репрессии, в особенности, если они совершили уголовные преступления, но по социальному положению принадлежат к трудящимся классам.
Слушайте, какая прелесть.
Вот. И дальше там 8 пунктов, которые все вокруг эксплуататоров и эксплуатируемых, значит, понимают любое насилие, любое, так сказать, нарушение закона именно с классовой точки зрения. Но ведь неужели не могли вот авторы такой точки зрения тогда же, в 19-м году, не понимать, что, а ну как вот воры, грабители, насильники, мародеры, убийцы, они начнут уже сплошь и рядом говорить, да, убил, ограбил, но это же буржуй. Это же какой-то там бывший, это же, так сказать, классовый враг, а то, может, контрреволюционер, поэтому грабь награбленные, так сказать, и уже как бы сами флажком махать, что я свой социально близкий.
Слушайте, интересно, а банда Цапка, она это не использовала, а то там такие результаты интересны в наше время.
Вот, и получается...
А вот этот лозунг «грабь награбленная», он тогда воспринимался позитивно, да? Сейчас уже негативно.
Ну, «грабь награбленная» — это, значит, Лев Давидович Троцкий. У него по этому поводу есть в его воспоминаниях целый сюжетец, значит, касается вот... Ну, что написано, то и перескажу по памяти. Значит, что вот как раз в ночь Октябрьского переворота в Смольном дворце, куда уже... прибыл, значит, Ленин, а Троцкий там завсегда как руководитель легальный, председатель Петроградского совета, в штаб революции. Вот они ждут, значит, сообщения о том, что почта, телеграф, телефон, все в наших руках, и с тем, чтобы выйти потом к делегатам съезда второго в ночное время и объявить, что вот то, что объявляет там Ленин. Но пока этого нет, значит, они... вроде как отдыхают, на ночлег устроились, им там принесли, значит, подушки, одеяло. И вот, говорит, мы с Владимиром Ильичем, значит, вот отдыхаем в преддверии вот начала новой эры буквально. И тут Владимир Ильич говорит, а вот что-то я вот слышал такое, вот как бы вот этот вот лозунг, значит, откуда взялся? Это же, значит, это же снижает эффект. Там, Владимир Ильич, это я для того, чтобы лучше было понятно. Экспроприация экспроприаторов, как говорите вы, до народа не доходит. И там ни одного понятного слова нет. А грабь награбленная в переводе на русский очень даже воспринимается.
Народный
лозунг. И это, значит, скромно, так сказать, подчеркивает Лев Давидович, это я придумал, это я так говорил. Ну и, значит, Ленин посмеялся.
Конвергентная эволюция. Знаете же, да, великая фраза мафии острова Сицилии. Грабить грабителей, являющихся грабителями грабителей, не грабёшь.
Ну, это вот как раз апология жизни по понятиям, да, по понятиям.
Ну, вообще, это он был такой Троцкий очень народный, да, он умел с народом говорить.
Ну, он на самом-то деле ничего плохого в этом смысле я не скажу. Он был страшно далек от народа был, конечно, будучи человеком образованным, будучи человеком хитроумным.
Ну, он договаривался
договороспособным. В этом смысле, мне кажется, с Лениным очень много общих черт в характере и внешнем облике. И вообще в этом смысле, вот у Ленина масса, я в одной из наших передач про Троцкого много говорил, и, в общем, там удивительным образом, какие политесы, какие, значит, оценки восторженные ему Ленин шлет как раз вот в 19-м году на фоне вот
борьбы. Видишь, храбр был.
Ну, и, во-первых, он там всяких на фронте, по фронтам, да, это совершенно очевидная вещь. Это, в общем-то, не отменяет ничего из того, что как раз и было характерно для него, и тоже, значит, криком, ором, матом батальоны в атаку, значит, тоже не безжалостные, так сказать, отношения ко всякого рода, так сказать.
Создатель Красной Армии.
Да, и все это, и вот эти, как они там называются-то, заградотряды, это мы тоже обсуждали как раз летом 19-го года с подачи Троцкого происходит. А вот возвращаясь к этой дискуссии о преступлении и наказании, то получается, что ну, нельзя же было на этом ставить точку, говорить о том, что если социально близкий по происхождению там, убивец, то значит, его надо отпускать. Поэтому значит, дальше идет уточнение, что, конечно же, значит, безопасность Советской Республики, жизни отдельных граждан должны осуществляться планомерно и сознательно. Поэтому всякое анархическое, партизанское и самодеятельное посягательство на жизнь и имущество граждан считается преступлением. Но вот тут тоже как бы не до конца все-таки отыграна позиция, потому что повстанческое, анархическое, это значит, что вот там батьком Махно, ангелом там и прочее, зеленым там и так далее, это, конечно, криминал, с этим мы будем бороться. А вот что делать с теми, кто совершает действительно уголовные преступления, будучи людьми, ну, скорее всего, какого-то правильного происхождения. Да? И здесь, вот, мне кажется, очень показательно, что, учитывая тяжелую и сложную ситуацию там, и на фронтах, и в экономике, просто попытка заигрывать как-то вот с этим контингентом условным, так сказать, ОПГ. Как всегда, вот в такого рода вещах есть масштаб общий и есть какие-то детали. Вот по части деталей запретительных очень интересная вещь. В августе 2019 года, оказывается, было принято несколько решений, ну, фактически запрещающих пользование автомобильным и велосипедным транспортом. Я просто зачитаю, значит, «Вечернее известие». «Чтобы не шатались без дела», заголовок. До сих пор имеет место злоупотребление в пользовании автомобилями со стороны учреждений и отдельных ответственных лиц. За внеслужебную поездку, за небрежный контроль над пользованием машинами, таковые будут конфисковываться для работ на оборону, а пассажиры и шоферы арестовываться. И кто это все заявляет? Петерс, Яков Петерс, который в тот момент даже уже не был, по-моему, заместителем председателя ВЧК, а был брошен, что называется, на вот, тушить пожар, значит, оборону Петрограда, потом в июле, а в августе будет переброшен в Киев на оборону Киева от Деникина и Петлюры, и в общем, там-то будет неудачно, но вот в промежутке, значит, он успел для Петрограда такую репрессивную меру предложить. Причем она там грозила все-таки арестами. Как проверить, едет куда-то начальник. Ну, очень интересно, кстати, актуально. А кроме того, Совет народного хозяйства объявляет тоже вот право езды на велосипедах. Все велосипеды, мужские и дамские, принадлежащие учреждениям и организациям, не исключая военных, а также частным лицам, чтобы не подумали, должны быть снабжены номерными жестянками на право езды.
До войны продержалось.
А оказывается, слово «жестянка» имело вполне себе, так сказать, конкретное значение. Это был номерной знак для транспорта. Продержалось, да, это по фильмам можно увидеть там на колесе даже. Вот, и милая деталь, значит, такая лексикона, но это бог с ним. А вот то, что для получения жестянки необходимо представить велосипед и удостоверение о регистрации, которое будет производиться до 15 августа включительно, а после этого срока никто не имеет права езды на велосипеде без номерной жестянки. Вот жизнь жестянка, это потом появилась, значит, оказывается, у нее были свои предпосылки очень даже четкие. Ну, и еще один такой сюжет, связанный с экономикой. Вот меньше всего, конечно, в событиях гражданской войны про это говорится. Ну, как бы разруха, там все встало. А как же жить? Люди все равно, какая-то экономическая деятельность происходит. А урожай собирали, в конце концов, в 2019 году. Ну, догадываемся, что на территории, контролируемой советской властью, там это все было поставлено, что называется, жестко и четко. И, кстати, в начале августа 2019 года Ленин подписал декрет, в котором действие принятого ранее декрета об учете и мобилизации специалистов сельского хозяйства распространялось на лиц, цитирую, занимающихся научной и преподавательской деятельностью в сельскохозяйственных учебных заведениях. То есть речь шла не о том, что их отправляли в деревню агрономами там и прочими специалистами, а чтобы они просто собирали урожай. Именуя, значит, промежуточные пункты,
тоже осталось.
Амбар крестьянина, частника и индивидуального, сразу в закрома Родины. Вот. А вот у белых, как ни странно, покажется, было абсолютно то же самое. В Харькове, вот, который был, ну, тогда, условно говоря, столицей белого движения, освобожденный в начале лета, опять-таки по фильму «Адъютант его превосходительства», который молодежь не смотрела, вот, ну, вот просто это видно. Там вот эта сцена, где в театре заезжая труппа оперу дает, оказывается, в начале августа отменен комендантский час, отменены временные ограничения на то, чтобы работали театры, рестораны, сады, там, клубы и прочие заведения. Вот. А кроме того, значит, объявляется набор добровольцев, студентов, горожан Харькова для выезда в сельскую местность для сбора урожая. Сообщение ОСВАГа, информационного агентства добровольческой армии. Но вот, к сожалению, значит, не получилось обеспечить транспортом, в общем, как бы, ну, не те организационные способности и возможности у белых, а замысел тот же самый. Но вот такая милая деталь, что тогда же объявлялось, что крупнейшие землевладельцы губернии, Шедловские, безвозмездно передают в распоряжение городского продовольственного управления весь урожай, собранный в их большом имении. То есть вот это вот некоторым образом не просто вернулись помещики, а вот каким-то образом, значит, все-таки учитывает изменение ситуации в военное время.
Очень жить хочется.
Очень жить хочется, и потом, в общем-то, скорее всего, либо ничего, либо хоть так куда-то годится. И еще одно интересное сообщение о том, что вот в Харькове в начале августа состоялся съезд профсоюзов Юга России. Рабочие активисты из разных городов, Ростова, Юзовки, как она тогда называлась, там, Луганск.
Милые они были, рабочие активисты.
Рабочие активисты. Вот, понимаете, если бы этого не было бы вообще плевать Деникину и Золотопогодникам на рабочий класс, они восстанавливают власть буржуев и помещиков, как это, так сказать, энергично доказывает советская пропаганда. Да нет, они проводят, пытаются провести съезд, на котором 81 делегат голосует за то, чтобы принять участие в работе особого совещания по предпринимательству, которое при Деникине организовывается, и только 5 голосуют за то, чтобы этого не было. Принимается там еще одна резолюция с требованием прекратить репрессии в отношении профсоюзных активистов и устроить вот эти тройственные комиссии, работодатель, лица наемного труда при посредничестве органов государственного управления. То есть, ну, жизнь-то, в общем-то, ну, как бы налаживается хотя бы на бумаге, хотя бы через съезды и какие-то мероприятия. Ну, собственно, у красных тоже во многом на этом все и заканчивалось, на энергичном, значит, проведении мероприятий. Но вот это милая деталь того, что все-таки это все происходило. И еще один сюжет, это связанный с финансовыми диверсиями взаимными. Вот, ну, экономика, жизнь, там кушать хочется каждый день, а деньги-то какие-то по стране бродят, самые разные.
Много было, да?
И оказывается, да, мало того, что они были разные, разной степени, так сказать, годности, котировались, но ходили вполне себе и даже печатались в новые партии керенок, денег временного правительства, они были самые устойчивые, самые востребованные тогда.
Уж временного правительства-то
да,
нету.
Вот, и какое оно было, когда оно было, казалось бы, тут вообще авторитет. Но я, конечно, не говорю о царских золотой чеканке монетах, это понятная вещь, что дураком надо быть, чтобы не понимать, если нет царя, то золото, то его профиль на золотой монете-то от этого не пострадает по стоимости. А вот когда речь идет о бумажных деньгах, то, значит, оказывается, взаимные вот диверсии такие, значит, красные вбрасывали на территорию белых керенки, а белые на территорию красных советские денежные знаки. Там есть тоже сообщение в газете, такое радостное от ОСВАГа, о том, что с аэропланов разбрасывают огромные массы реквизируемых, конфискованных советских денежных знаков. Это вызывает панику на территориях. Ну, наверное, по идее, должно вызывать, наверное, местного населения радость, но, может быть, конечно, скорее всего, недоумение. Вообще, это интересная тема для такой теории народного хозяйства, экономики и вообще поведения, отношения человека к деньгам. Деньги требуют, предполагают доверие к себе, потому что это условность, это визитная карточка от какой-то реальной стоимости, от какого-то реального товара. Это привет, почтовая открытка. Вот Если вы верите в нее, тогда вы ее берете в уплату за вполне конкретную вещь, которую я у вас приобретаю, или продукт. А если этого нет, то это не будет работать. А однако, кажется, работает. Но с каким условием? Всегда побеждают в этой ситуации плохие деньги, те, которые хуже.
Как они побеждают?
Ну, они побеждают, что они как раз в обороте-то и остаются, и в обороте-то они присутствуют. Ну, зачем расплачиваться золотой 10-рублевкой, да, если у тебя худо-бедно берут керенку, или у тебя берут карбованец с селянином, как это прекрасно описано, у Булгакова, который, может, и фальшивание, потому что и ус не туда смотрит, и взгляд какой-то смурной, я должен быть веселый. В общем, подделывают уже, так сказать.
Короче, что впарил, то и впарил.
Вот. Другое дело, что берут же, понимаете, а денежный оборот не, так сказать, выходит из дела, не превращается все в натуральный. Хотя, конечно, этого никто не запрещает. Это вот все эти толкучки знаменитые, когда как раз в эти годы переместилось все вот это столовое церковное серебро, поменяло своих хозяев, но в миллионном, так сказать, измерении, количестве. Это совершенно очевидная вещь. То есть социально далеких, социально близким. Но самое интересное, что, значит, вот учет опыта 2019 года, он приведет к тому, что к 2020-му вот, на территории Белого движения, уже тогда возглавляемого Врангелем, будет проведена аграрная реформа, будет проведена, так сказать, реформа землевладения, появится, значит, конфискация крупных латифундий, появится, значит, вот, законом обеспеченное право собственности на земельные участки, и на этом попытаются они, так сказать, ну, продержаться еще год в Тавриде Северной, вот, в Таврии и в Крыму.
Вот так. Крайне любопытно сравнить это с происходившими после распада Советского Союза процессами. Я-то помню, как на Украине внедряли такую валюту гривня. И когда там с совершенно потрясающим апломбом сказали $1.10, одна гривня 10 рублей. И мы остались без денег. Сидя тогда в Одессе с единственной валютой, которую изначально принимали, рублями.
Ну, о приказном порядке это тоже можно будет поговорить в следующий раз, как это делается.
Огромное
тоже свежие
спасибо.
Примеры из других стран сейчас есть.
Но красивая ситуация ведь. Час историка. С нами был Андрей Светенко. Мы говорили о происходившем после революции. 19-й год.
Спасибо.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.